Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Спустя 3 года после реализации административной реформы в марте 2007 года решением президента Российской Федерации Росохранкультура и Россвязьнадзор преобразованы в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, сокращенно Россвязьохранкультура. В официальном сообщении Белого дома говорилось, что слияние 2 надзорно-охранных ведомств происходит ради ликвидации межведомственных противоречий и административных барьеров на пути развития информационных технологий. Месяц назад появилось положение об этом суперрегуляторе, под которым теперь не только связь, коммуникации, информационные технологии, в том числе почта, средства массовой информации, в том числе электронные, конкурсы и продление лицензии на связь и вещание, все вопросы культурного наследия, ввоз и вывоз культурных ценностей, реестры, архивы, вопросы авторских прав, но и возможность вносить проекты федеральных законов и самостоятельно принимать нормативные акты. Других надзорных ведомств, похожих на министерство по своей сути и функциям, в России нет. В Россвязьохранкультуре учреждено 5 управлений, 11 отделов. У руководителя этого ведомства 3 замов. К 2008 году в Россвязьохранкультуре, чтобы теперь правильно выговаривать, еще надо научиться, и в региональных представительствах должно работать более 3000 сотрудников. И руководит этим меганадзором Борис Боярсков, который вот наконец успел до нас доехать, просто практически бежал в студию. Добрый вечер, Борис
Антонович.
Добрый вечер, Анна. Не удивляйтесь, что у нас камера, это наши коллеги из НПР, они немножечко поснимают, им надо чуть-чуть поснимать, чтобы была возможность картинку на сайт выложить. Конвергенция же у нас.
Правильно.
Да. Так вот, Борис сегодня наш гость, и вместе с моей коллегой Ариной Бородиной и вами, уважаемые слушатели, мы будем с Борисом разговаривать. Средства связи у нас прежние. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджеры в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, в общем, первый вопрос. Поскольку мы с вами в новом качестве давно не виделись, не знаю, поздравлять вас?
Да, я думаю, что скорее выражать соболезнования.
Ага. Да, но тем не менее, никому до вас, в общем, не удавалось добиться объединения под одной крышей такого количества и объема функций и возможностей в разных сферах. Вам как это удалось?
Ну, во-первых, это не моя личная инициатива, а, видимо, осознанная всеми необходимость, поскольку уже не первый год говорится не только в нашей профессиональной среде, но и среди общественных организаций о необходимости объединения в одном органе вопросов вещательной и связной деятельности. Те проблемы, которые испытывают участники рынка, желающие заняться вещанием, настолько сложны, а доступ к реальной практической работе в этой сфере настолько долог, а процедуры так сложны, что многие выражали мнение о том, что ситуация бы упростилась, если бы все эти разрешительные процедуры и вещательной и связной деятельности были сосредоточены в одних руках. Ну, с течением обстоятельств эти руки оказались нашими, то есть нашего славного коллектива.
Да, ну а что все-таки перевесило? Дело в том, что на вашем месте или на месте там министра Соколова были и другие вполне эффективные люди, но это как-то не случалось. Вот понятно, что вы говорите, что обстоятельства. А может быть, все-таки ваши связи где-то в высшем руководстве, может быть, ваше умение выигрывать в аппаратной борьбе, в конце концов, только вы вы переиграли всесильного министра связи Реймана, ну или я не знаю кто, потому что выделенная связь теперь отдана в ваше ведомство.
Нет, мы, конечно, не состязались в таком плане, кто кого переиграет. Я думаю, это продолжение административной реформы, которая, с моей точки зрения, действительно вывела все разрешительные процедуры просто на иной, более эффективный уровень.
Если раньше то подобного... есть министерство, Борис, министерство неэффективно. Через три года вы можете об этом сказать.
Я говорю о том, что система функционирования надзорных органов в рамках министерств не самая эффективная система, потому что надзор, который не свободен от ведомственного влияния, не имеет возможности заниматься нормативно-правовой деятельностью, это птица без крыльев. Видимо, эту ситуацию оценили все, в том числе авторы административной реформы, тогда, когда подобного рода предложение сформировалось.
Но ведь вашему ведомству теперь вменено право формировать проекты законов и даже задавать свои нормативные акты. По сути дела, вы, ну, это не говорится, но вы дублируете министерство.
Нет, мы распределили с ними сферу своей нормативно-правовой деятельности. И, кстати, лично министр информационных технологий и связи принимал самое активное участие в разделение этих функций. У нас очень серьезные дискуссии по этому поводу состоялись, в первую очередь, с Мининформсвязи. И очень квалифицированно мы разделили сферу своего нормативно-правового регулирования. Потому что закон о связи – это, естественно, закон ведомства, которое является флагманом в этой сфере, Мининформсвязи. А вот вопросы надзора в сфере связи, да, остались за нами. То есть вопросы лицензирования, присвоения частот. Мы будем согласовывать с министерством, как это и положено по административным процедурам, но инициировать внесение этих актов будет надзорная служба. Я в этом, кстати, не вижу ничего плохого. Во всяком случае, те, кто непосредственное отношение к этой практической работе имеет, знает ее особенности и тонкости, наконец-то получает возможность
ходить в одно
инициативы
окно
нормативно-правового регулирования.
И думать с этим. Но, тем не менее, это очень показательно. Вы опять говорите о Министерстве связи, а не о Министерстве культуры. Я как раз имела в виду неэффективность этого второго министерства, часть которой вы отщипнули.
Ну, когда мы дойдем до темы, связанной с охраной культурного наследия, а у нас там немного вопросов, которые мы занимаем от Министерства культуры и массовых коммуникаций, а именно закон о СМИ и 73-й закон в части, касающейся охраны культурного наследия. Вот, ну, мы тогда об этом тоже поговорим.
Хорошо, продолжим сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие партии не угодны Кремлю? Тему обсуждаем с депутатом Госдумы, первым секретарем ЦК Российской коммунистической рабочей партии Виктором Тюлькиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Глава Россвязь охран культуры Борис Боярсков сегодня наш гость. И я сейчас дам возможность Арине Бородиной задать вопрос. Но прежде чем вы спросите Бориса, я все-таки хочу понять, потому что все спрашивают, если такое суперведомство создано, суперрегулятор, супернадзиратель. Хотя сейчас вы не... Вот я ждала этой реакции, чтобы возмутился или засмеялся. Вот по сравнению с предыдущей Росохранкультурой, обновится ли ваш арсенал, ну, я не знаю, черных меток, желтых флажков? Потому что история с Коммерсантом, мы сейчас к этому вернемся, вот так называемые предостережения, вот у нас были предупреждение, отзыв лицензии, суд. А теперь у нас такое предостережение. Дальше будет, видимо, так по классике, предуведомление. Их раньше не было. Вы вот такой набор собираетесь новый создать?
Да нет, конечно. Но закон не меняется. Не меняется и набор средств административного воздействия. Все, что предусмотрено законом, использовались ранее и будут использоваться теперь. Ничего нового не будет до тех пор, пока законы не будут изменены.
А вот это вот слово «предостережение» в связи с публикацией стенограммы допроса Ахмеда Закаева. Это что за новая форма?
Кто вам сказал, что это новое?
Ну как?
Ничего нового в этом нет. Дело в том, что на все органы исполнительной власти, занимающиеся надзором, возложена обязанность заниматься профилактической работой. И там, где мы
как
видим...
с подростками.
Да, как с подростками, так и со СМИ, которые подходят к границе такой красной черте, за которой может последовать нарушение закона. Мы практикуем такую методику активнее, чем предупреждение. Понимаете, на территориях письма в редакции в связи с возможными нарушениями, которые мы не хотим квалифицировать как нарушения и не можем в силу экспертиз проведенных, это обычная практика. А по поводу суперведомства, о котором вы говорили, не могу как бы не заметить, что бывают такие ситуации, когда, казалось бы, долгое время... наше сообщество боролось за создание единого регулятора. И вот когда он наконец появился, мы сами этого испугались. Ничего нового, кроме новых информационных технологий, совершенно иного кадрового, и вы правильно сказали, численного состава, мы не получаем. Мы получаем здесь еще возможность инструментального замера, что называется, который был у Россвязьнадзора ранее, и его не было у Росохранкультуры, ведь там многие мероприятия или многие выводы делались на основе таких, ну, не всегда субъективных критериев, не всегда объективных критериев, понимаете? Инструмента замера не было.
А сейчас что это за инструментарий замера? Очень интересно. Вы, значит, еще исследовательскую работу будете вести?
Нет.
И мониторить, или
нет,
что?
Дело в том, что в Россвязьнадзоре всегда существовали объективные критерии при фиксации нарушений. Ну, в первую очередь, чисто технические
ну,
параметры.
Ну да, там звук не тот, параметр не тот, перекрывает чего-нибудь, это все понятно.
Да.
Так.
В Росохранкультуре вопросы... формирование доказательной, так скажем, базы для принятия мер административного воздействия были гораздо ниже, даже потому, что нет такого понятия, как организация протокола по вещательной деятельности. Вы знаете, что по закону о СМИ, электронные СМИ обязаны в течение месяца хранить свои передачи, и, как правило, этот срок недостаточен для того, чтобы... принять меры административного действия к СМИ, даже в случае, если они нарушили закон. Это касается не только свободы слова, это касается в первую очередь тех передач, которые нарушают нашу нравственность. Так вот, теперь мы надеемся, что нам удастся с использованием технических возможностей Россвязьнадзора обеспечить архивацию этих материалов для того, чтобы со временем вернуться к их исследованию.
Ну, то есть все под колпаком.
Ну, какой колпак? Вы вот немножко, чего? Опять же, завышаете масштабы, как бы сказать, злоупотреблений в сфере электронных СМИ. На самом деле, у нас нет случаев массовых нарушений законодательства в сфере электронных
СМИ. Борис, тогда зачем
напрасно
вам?
Вы так...
Зачем вам 11 отделов, 5 управлений, 4500 человек, если нет таких массовых нарушений?
Так, дело в том, что все это результат сложения Россвязьнадзора и Росохранкультуры. Там ничего нового не появилось. А вопросы надзорной деятельности за операторами связи – это действительно актуальные вопросы и за телефонной связи, и за эфирным нашим вещанием. И там все очень строго документируется. Это правда.
Арина Бородина, «Коммерсант».
Добрый вечер. Мне, конечно, по ходу того, что вы говорите, сразу несколько раз хотелось какие-то уточняющие вопросы вам задать и, безусловно, спросить вас об этом. Это не предупреждение, а предостережение, которое было вынесено журналом «Коммерсант. Власть», в издательском доме которого я работаю, как, так же, как выходит этот журнал. Но, вы знаете, я, по ходу, все-таки хотела про другое вас спросить. Во-первых, мне действительно кажется, что это большая аппаратная победа ваша, я тут согласна с Аней, потому что у нас много надзорных структур в
таких
правительстве,
нет,
но такой не было, и теперь, собственно, вы единственная такая мощная и такая облеченная властью именно в самой, я бы сказала, влиятельной сфере коммуникации, это связь и телевидение, и электроника, да, все средства массовой информации. Это моя такая ремарка. Вы одну вещь сказали, что вы будете следить, просто меня она очень зацепила, программ, нарушающих нашу
нравственность.
То есть это тоже будет входить в ваш регулятив, как это сказать, регулирующие функции вашего ведомства?
Это всегда входило.
Но я не припомню вот примеров, чтобы вы выносили предостережение, предупреждение, нарицание федеральным телеканалам за отсутствие нравственности. Вообще, как выработать этот критерий?
РЕН-ТВ, фильм «Тинто-Брасс», 2006 год. РЕН-ТВ получила предупреждение у нас.
На НТВ тоже было?
РЕН-ТВ получила предупреждение.
Ну хорошо,
НТВ
а
как... приняла меры, они изъяли часть видеоматериалов из этого фильма, не получили. НТВ Плюс совсем недавно получил предупреждение за свой канал, не помню его наименование. Такой тоже оригинальный направленный. Сейчас
а
его, по-моему, тоже
в эфире
нет. А как
вы этот критерий вырабатываете нравственности? По какой шкале?
Значит,
у вас есть какая-то, не знаю, методичка,
есть,
что является нравственным в эфире, а что нет?
Арина, есть проблема экспертизы этих материалов. Так вот, мы ее решаем путем определения органа уполномоченного такую экспертизу проводить. Проблема очень большая. На сегодняшний день только одно из специализированных подразделений институтов системы Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге согласилась такого рода экспертизы, заключения давать с привлечением психологов, там, различного рода специалистов, работающих в этой сфере. И их экспертиза принимается в суде как доказательство.
Мы то есть они разрабатывают, что есть
свою методику,
что есть нет?
Ну, я думаю, что этот... Обсуждение это для наших радиослушателей может быть не очень интересным, но такая методика действительно существует, она утверждена Министерством внутренних дел, и самое главное, принимается судами. И мы пользуемся этой экспертной
организацией. Интересно, телеканалы знают о ее существовании?
Знают. Они знают о результатах этих заключений, могут оспаривать их или не оспаривать в суде, это их право. Мы с РЕН-ТВ, вы помните, отсудились по полной программе, так сказать, доказали свою правоту. И...
Это вы про Симпсонов имеете в виду?
Нет, это
Тинто-Брасс.
Тоже Тинто-Брасс, да. Да-да-да. И я думаю, что результаты судебных рассмотрений сами за себя свидетельствуют.
Я понимаю, что вот под эту историю, конечно, попадает, наверное, большая половина программ, на мой взгляд, вот если вы, исходя из того, что вы сказали, там, в того же канала НТВ, а не только художественное кино Тинто-Брасса, и, например, программа «Сука, любовь», которая сейчас исчезла, на мой взгляд, тоже. Вот такие вещи вы тоже собираетесь всерьез регламентировать и там принимать какие-то меры? Или все-таки вот замахиваться на программную политику федеральных телеканалов, особенно сейчас, предстоящий период, который совпадает с выборным периодом, вы действительно всерьез на это рассчитываете?
Ну, конечно, влиять на программную политику каналов
через,
мы не в состоянии.
Нет,
мы не в состоянии и не будем. Но я могу вам привести пример подобного влияния, осуществленной нашей Федеральной конкурсной комиссией на заседании в июне месяце, тогда, когда на рассмотрение был выставлен пуль частот, инициатором разработки которых был РЕН-ТВ. Концепция, заявленная для этого вещания, была информационно-политическая. Единственным участником конкурса оказался РЕН-ТВ. Но Федеральная конкурсная комиссия не приняла решение об объявлении РЕН-ТВ победителями именно в связи с тем, что в их программе «Вечернее время в пятницу» выходят блоки, так, мягко скажем, эротического содержания, на которые и ранее Федеральная конкурсная комиссия указывала каналу как на вызывающие сомнения, так сказать, в плане обоснованности их вещание в открытом эфирном канале. Так вот, результатом голосования по этому вопросу стал отказ в объявлении победителя по этому пулу частот, что для самого канала РЕН-ТВ очень ощутимое, как мне кажется, поражение. Это фактор, который должен, с моей точки зрения, оказать отрезвляющее воздействие на руководителей канала в их...
А на владельцев?
Да, на их, в их выработке их информационной политики. То есть в данном случае конкурсная комиссия не поддержала как расширение сферы этого вещания под эгидой информационно-политического именно из-за тех сомнений, которые вызвало содержание этих передач.
Думаю, что я поскольку, думаю, это нормальный факт. Борис, поскольку, как мы вроде бы так слышали, указ о присоединении Пятого канала к общефедеральным каналам где-то уже лежит там в Кремле и ждет своей подписи, то я думаю, что это небольшая потери для владельцев того и другого канала.
Тем более, что у них общий Юрий Ковальчук.
Полчастот на РЕН-ТВ, на пятом канале. Получат пятый канал и статус общефедерального, а уж полчастот он получал в прошлом году просто пачками.
Ну, не стал бы связывать одни события с другими, а по поводу пятого канала, вот из ваших статей, Ирина, да, наслышаны. Пока никаких других документов. Да, только и никаких иных документов по этому поводу не видел. Придет время, узнаем, видимо.
То есть вы хотите сказать, что вот обычно считается, что когда глава такого ведомства, собственно, вот, наблюдает за всей отраслью, с ним по меньшей мере согласовывают такие существенные вещи или ставят в известность о сделках, покупках и продажах. Вы хотите сказать, что с вами не разговаривают?
И вы только из газет об этом узнаете.
Преувеличивайте, друзья. Дело в том, что, знай, сверчок свой шесток. Да, создана надзорная служба с широким кругом полномочий. Но заниматься надо надзором.
Да подождите.
А выработкой информационной политики должны заниматься другие. В первую очередь,
у вас там написано
каналов.
Нормативные акты, возможность внесения проектов. Ну, практически можно консультировать.
Ну и потом вы член Федеральной конкурсной комиссии, с вас никто не снимал эту обязанность. А все-таки статус канала, как минимум, там же лицензионные вопросы. В том числе
статус канала не определяется Федеральной конкурсной комиссией.
Ну, как минимум, должен быть проинформирован и согласован, наверное.
Абсолютно нет. Вы посмотрите, что входит в состав полномочий конкурсной комиссии. Определение победителя конкурса программных концепций. Ничего другого. Каждый должен заниматься своим делом.
Я так понимаю, что вы сознательно, на мой взгляд, отходите от того, что вы в каких-то отношениях информированы вот с той сферой деятельности, которая завязана
на Кремль.
От идеологии, да, и то, что завязано на Кремль. Я специально хочу, вот сейчас у нас заканчивается первая половина эфира, задать такой провокативный вопрос. Он связан уже конкретно с издательским домом «Коммерсант», с этим предостережением. Вот нам говорят о том, что, прочитав интервью Ахмета Закаева, пресс-секретарь президента Алексей Громов, что вполне объяснимо, оно вызвало некое негодование. Придраться вроде бы формально не к чему, но будто бы вас попросили, ну, каким-то образом пристегнуть «Коммерсант», точнее, его журнал «Коммерсант власти» за это довольно громкое такое интервью господина Закаева. Я не выношу оценок, а просто констатирую факт. А вы, в свою очередь, ну, как бы, что называется, умыли руки. Вам не хотелось выполнять какие-то команды Кремля, ну, и не отреагировать на это вы не могли, поэтому ограничились таким вот предостережением. Правда ли это?
Вот я вам могу только сказать, что Борис Боярко кивает головой. Вот только вот вы слышите смех. И ответ мы получим сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина, вы будете слушать в 22 часа. Президент Буш об Ираке, почвы под охраной закона, почему Европа задумалась об атомной энергетике и наука. Новые способы определить, так-таки все-таки есть ли жизнь на Марсе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Великобритания высылает 4 российских дипломатов и приостанавливает переговоры с Москвой по целому ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового. Об этом объявил сегодня в парламенте министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд. Союз НАТО глубоко разочарован решением России выйти из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом говорится в официальном заявлении руководства НАТО, которое было обнародовано сегодня в Брюсселе. В российской армии за последние полгода погибли более 220 военнослужащих, сообщается сегодня на официальном сайте Минобороны России. На АЭС в Японии в результате землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. Специалисты заверяют, что опасности нет, утечка очень небольшая. Не менее 80 человек погибли и 150 были ранены сегодня на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные машины. Взрывы произошли в городе Киркук, один на рынке, другой у здания партии «Патриотический союз Курдистана». В Иерусалиме прошла встреча премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Израиль принял ряд мер по укреплению позиции Аббаса после того, как в прошлом месяце группировка «Хамас» захватила власть в секторе Газа. В Польше партия самообороны решила не покидать правящей коалиции. Вместо этого самообороны решила объединиться с другим младшим партнером по коалиции, католической партией «Лига польских семей». Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Северная Корея остановила ядерный реактор. Пхеньян объявил об этом в субботу. В Подмосковье убита заместитель директора российского отделения издательства «Бертельсман» Марина Писарева, самый крупный актив издательства в России телекомпании «РЕН-ТВ». Челябинский областной суд признал первого вице-губернатора Виктора Тимашова виновным в получении крупных взяток.
Гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Борис Боярсков, глава Россвязь охран культуры, сегодняшний гость нашей программы. Мы с вами, уважаемые слушатели, и моей коллегой Ариной Бородиной, пытаемся понять, чем же отличается новое ведомство от прежнего и какие полномочия, функции довольно широкие будет выполнять это ведомство в ближайшие годы или в ближайший год. Правительство-то могут через год расформировать. С вами, видимо, все будет в порядке, если...
Ой, пути Господни неисповедимы. Административная реформа, она разворачивается на марше каждый день, вы
понимаете? Да, уж, да, через три года. Сейчас мы вернемся к ответу на вопрос. Напомню, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 9614-3, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Но мы возвращаемся к вопросу, заданному Ариной перед новостями, о том, еще раз его коротко сформулируйте.
Да, я коротко сформулирую о том, что, ну, как говорят, что в Кремле, в частности, там пресс-секретарь президента Алексей Громов очень эмоционально и резко отреагировал на интервью Ахмеда Закаева, опубликованного в журнале «Власть», и на это надо было как-то отреагировать административно. Формально придраться к Кремлю было не к чему, и ваше ведомство обязали каким-то образом отреагировать административно. Что вы, собственно, и сделали, однако показали, что вам не хочется ввязываться ни в какие политические игры, и тем самым предупреждение выносить не за что, и вы такую сделали формулировку предостережения, подчеркивая, что официально это коммерсанту ничем не грозит. И вроде бы таким образом умыли руки в лице своего ведомства и не пошли на поводу у Кремля. Вот как вы растолкуете, так ли это или нет, и тогда чем объясняется, собственно, такая мера?
Арина, вы вот опытный журналист. Вы не первый год уже по коридорам власти,
так сказать, коридорам не хожу, да,
маршируете, но, во всяком случае, мы всегда слышим друг друга, когда хотим услышать.
Да, это правда.
Вас очень хорошо знают и в министерствах, и в правительстве. У вас надежные источники. И вы, конечно, знаете, Арина, что жизнь нашей страны и все ее проявления, они, конечно, не дирижируются из Кремля, поскольку заниматься этим бессмысленно, а сделать это невозможно. Каждый занимается, как я уже говорил, своей работой на своем участке. Да, могут проходить различного рода импульсы от людей, которым нравятся, не нравятся те или иные передачи, статьи, но никогда решение по правоприменению не останется за теми, кто рекомендует принять те или иные меры.
А импульс так вы получали, вот это недовольство, о котором вы сказали, искривлялись в другой какой-нибудь организации?
И сейчас, и впредь коммерсант будет находиться под особым нашим наблюдением, потому что я сам считаю коммерсант каждый день, очень люблю эту газету и смотрю все издания этого издательского дома вашего. Понимаете, поэтому, конечно, эта статья не могла остаться незамеченной.
Но ведь там нет нарушений, просто это важно эту тему закончить. Там ведь действительно нет нарушений, тем более, что вы ссылаетесь на Уголовно-процессуальный кодекс, а журнал «Коммерсант. Власть» не является участником никаких следственных действий,
Алина,
и не разглашал никаких тайн допроса.
Я еще не уверен, что там нет нарушений, потому что соответствующее заключение к нам поступит из Генеральной прокуратуры по поводу того, является и не является нарушением разглашение содержания тех или иных протоколов допрашиваемых лиц. Это не наша сфера деятельности. Мы просто обратились в прокуратуру за соответствующими разъяснениями. Мы их получим и примем решение, принимать или не принимать к издательскому дому меры больше, чем мы приняли
сразу же. Борис, слушайте, ну как внимательный читатель, вы все-таки не
юрист, да, вот как внимательный читатель, вы вряд ли бы в этом интервью Закаева усмотрели нарушение процессуального кодекса. Уж точно кто-нибудь намекнул.
Я припоминаю и наше предыдущее общение с «Коммерсантом» по поводу интервью Масхадова, если не ошибаюсь.
Масхадова было предупреждение вынесено, которое, тогда не предостережение.
Было расценено как оправдание...
Деятельности террористической.
Понимаете, тоже, я вам скажу, проблема была с экспертизой. Достаточно серьезная. И мы тоже с вами отсудились. Помните?
Конечно.
Мы не хотим принимать меры, которые будут и иными, ну, вещательными изданиями расценены как бы неоднозначно. На самом деле доказательность этих мер должна быть очевидна для всех, в первую очередь для наказуемых.
Но все-таки, мне кажется...
Поэтому мы действительно предпочитаем принимать такие меры, как предупреждение, штрафы, тогда, когда убеждены в том, что суд нас поддержит. Там, где мы в этом не убеждены.
Но вы переводите стрелки на генпрокуратуру.
Нет, но мы не можем действительно не предупредить редакцию о том, что она находится в красной зоне. Мы используем другие профилактические меры. И я вам говорю, таких писем у нас тысячи. То есть попытка как ваша представить это явление как уникальное, она не оправдана.
А что это значит? Вот, мне просто это уже касается не только «Коммерсанта», а в смысле сферы СМИ. Красная зона, профилактические меры в данном случае – это предостережение или обращение в генпрокуратуру?
Профилактические меры – это направление писем, предупреждающих о возможном нарушении законодательства.
И о возможных последствиях.
О возможных последствиях, да. То, что было предпринято в отношении «Коммерсанта». Совершенно рядовая и обычная мера.
Да, в общем, людям будет работы перед выборами, во время выборов. А я, кстати, перед нашим...
Да, я думаю, что вот в период выборов эти ситуации обострятся, так как будут, естественно, разные силы и попытки влияния различных партий на те или иные СМИ для того, чтобы публиковать выгодные для себя сведения. И, конечно, это будет более, такое, не сомневаюсь, жесткая обстановка. И мы, кстати, с Центральной избирательной комиссией сейчас координируем свою работу в связи с этим. Опять же, для того, чтобы местные избирательные комиссии не пытались нашими руками решить свои проблемы и сами давали оценку тем нарушениям законодательства, которые связаны с законом о выборах. Понимаете? Потому что бывает желание руками других, в том числе правоохранительных органов, милиции, так сказать, решить вопросы с конфискацией тех или иных изданий.
Ответ аресты, про импульс. Типа,
да. Так вот, я вам и говорю, что подобного рода ситуации можно избежать, тогда каждый определит сферу своей работы. Вот мы с ЦИК, например, сейчас очень плотно контактируем и участвуем в подготовке соответствующего постановления правительства о порядке организации работы в этот период для того, чтобы нам выполнить свои обязанности.
А что будет,
по закону.
То есть у вас специальный будет нормативный документ, у вас тоже, помимо ЦИКа?
Будет постановление правительства, которое будет регламентировать организацию работы по выборной кампании, как это делается всегда, опять же. Это не какая-то новая
мера. Нет, это не новость,
да.
Не новость. Но
и нам будет отведена там своя работа. То есть мы должны своевременно дать сведения о тех СМИ, которые обязаны бесплатно предоставлять свои полосы для проведения избирательной кампании всем зарегистрированным партиям и участникам выборов в связи с тем, что они там имеют долю государственного участия или получают дотации или гранты от органов государственной власти. Такая, я вам скажу, тоже неприятная для СМИ работа, когда им придется бесплатно предоставлять подобного рода эфирные возможности или полосы своих газет. Вот наша работа заключается в этом.
Я перед нашим с вами разговором позвонила доктору наук, теперь уже руководителю Института проблем информационного права Андрею Рихтеру, и еще раз поинтересовалась его мнением по поводу вот вашего ведомства. Как бы вам не нравилось, что оно супер ведомство, но это правда. Он, поскольку далеко не стал комментировать широко, хотя, в общем, изумлен действительно средоточию всех функций в одних руках, но он сказал только об одном, что вынесение предупреждений – это анахронизм для современного законодательства и современной коммуникационной среды. Как-то, в общем, с этим надо вот не методом кнута, погоняла и желтых флажков работать. Что вы на это скажете?
Ну, я вам скажу, что наше мнение в очередной раз совпадает. И предупреждение, с моей точки зрения, это не самая эффективная мера. Я вообще бы рассматривал и электронные, и печатные СМИ в первую очередь как бизнес. А бизнес надо наказывать не административно, а экономически.
То есть?
Штрафами. Так же, как это делается во всем мире. Штрафами и еще раз штрафами. Вот, не тем, чтобы погрозил пальчиком и сказал, что если еще раз попадешься, мы тебя лишим чего? Регистрации СМИ. В то время как, собственно, регистрация производится у нас в уведомительном, по сути, порядке. И эффективность этой меры, на самом деле, у меня вызывает серьезные сомнения. Вот это...
Да, а вы где-то всерьез уже обсуждали о том, чтобы наказывать СМИ экономическими способами?
Нет, то есть... нет.
Это ваше личное мнение?
Это мое личное мнение. Тогда, когда мы дойдем до принятия решений по этому поводу, конечно, все общественные обсуждения будут пройдены так, как это и положено.
А потому как что... вы себе, например, представляете штраф Всесоюзной государственной телерадиокомпании, то есть ВГТРК?
Мне слушатели пишут про Лапина, и вы теперь про Всесоюзную государственную компанию.
Да, всероссийскую, да, это по Фрейду, действительно. Оговорилась. А, вот как можно, например, государственную компанию на там наполовину, да, выделяемое финансирование из бюджета, штрафовать там за нарушение каких-то, ну не знаю, законодательных норм.
За
я вообще чего-нибудь. Я, в принципе, вообще с трудом представляю предупреждение там каналу «Россия» или телекомпании, всей компании ВГТРК, а уж тем более экономические их.
А у нас такие случаи были?
Да в том-то и дело, что я себе с трудом могу представить. А вы вообще вот
пока
реально можете,
было,
можете это представить?
Ну, пока таких случаев
не было.
В нынешних
политических реалиях.
Причем в политических реалиях? Были бы с их стороны нарушения, они получали предупреждение, так же, как все остальные.
То есть они у нас, поскольку... Они не получают нарушения, потому что они государственная компания или потому что они такие безгрешные?
Ну, я думаю, это в связи с тем, что у них достаточно серьезная юридическая служба.
На ВГТРК.
Да, наверное,
а Первый канал и другие каналы менее юридически квалифицированы.
Да и у Первого канала, по-моему, только одно предупреждение у нас было за все эти годы. Не так уж много. Да я и говорю, что нет у нас массового нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.
Давайте, народ, послушаем. Наушнички, пожалуйста, возьмите. Борис Павлович из Новочеркасска, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот вы там сделали представление Тинтебрасу, а вот... Например, в нашем городе с утра до вечера этот блатной шансон гремит из всех этих самых дырок. Вы мне скажите, я вот разговаривал с ребятами с этой нашей радиостанции. Они говорят, что это им с Москвы сверху спускают, что транслировать. В прошлом году они транслировали русское радио, в этом году им сказали, будьте шансон транслировать. Что у них, даже выбора нет? И вообще все завязала на себя Москва.
Да нет, конечно, выборы есть у всех и всегда, и Москва далеко не все на себя завязала, а вот с изготовлением регионального радиовещания на самом деле плохо. И каждый день мы сталкиваемся с тем, что те, кто берет на себя инициативу по организации регионального вещания, в очень скором времени, столкнувшись с реальными творческими, в первую очередь, трудностями, именно творческими, готовы продаться сетевым компаниям. Именно поэтому и возникают проблемы с большим количеством московских или центральных каналов, которые организуют свои вещания в регионах. Эта палка тоже о двух концах. С одной стороны, позволяет поднять уровень профессиональной подготовки, если в регионе организуется редакционная студия центральных каналов, а с другой стороны, конечно, делает это вещание менее интересным для регионов, как мне кажется.
Это безусловно. Уже раз вот вопрос про региональное вещание радио возник, давайте и про телевидение поговорим. В последние месяца два, по моим сведениям, крупные сети взяли курс на повсеместное сворачивание классических новостей в регионе. Ну, то, что называется местные новости. Заменяя их аналогами своих развлекательных программ. Не знаю уж, чем это связано. Часть людей говорит, что связано с выборами, потому что надо зачистить пространство. Другие говорят, что связано с грядущей цифровизацией, вообще с наступлением сетей, ну, неважно. И, видимо, сети рассчитывают, настаивая на этом, да, что при переоформлении лицензии, где у регионального вещателя вписано информационное вещание, с вашим ведомством проблем не будет. Означает ли это, что вы одобрите сворачивание вот этих самых классических новостей, переход на развлекательные форматы, условный шансон, или нет, или как?
А вы имеете в виду, одобрите как физическое лицо или как служба?
А как вам нравится? Давайте и так, вы сейчас скажете. Ну, как физическое сейчас не скажете.
Мне кажется, здорово мы проявили роль личности в истории. Понимаете, конечно, влияние на редакционную политику каналов служба не имеет, не имела и иметь не должна.
Ну, у вас же есть ФКК. Вот она сейчас как? Она же сейчас будет, наверное, переформироваться в связи с тем, что служба вновь создана.
Ну, в наши планы не входит изменение коренным образом ее работы.
А не коренным?
И не коренным не входит.
Но ведь председатель Федеральной конкурсной комиссии Леонид Надиров, заместитель министра культуры, куда раньше входила ваша предыдущая служба, а сейчас вы все-таки самостоятельный орган, и это нелогично, что возглавляет ФКК чиновник, который входит в Минкульт.
Странная у вас логика. То есть захватил власть, да, смени все, начиная с первого лица.
Но как минимум главу...
Возглавь сам, да?
Ну хорошо, ладно, не возглавляйте.
Вот не входит в планы наши менять председателя конкурсной комиссии
или вносить
изменения. Хорошо,
не меняйте председателя, а других членов ФКК. Входят в планы?
Пока нет.
А вот в августе у вас состав прежний останется? У вас будет довольно заметный конкурс, серьезный.
Прежний.
И это будет прежний состав?
Прежний состав будет.
Но что-то нашим слушателям все равно мерещится запах цензуры.
Нет,
они вот тут все пишут.
Это всегда, когда мы начинаем с вами разговор о свободе прессы, и вы говорите,
надзор
пришел. Естественно,
конечно,
возникает вопрос, как это отразится на свободе самовыражения. Ну, с моей точки зрения, свобода самовыражения – это, в первую очередь, понятие актуальное для самого журналиста, понимаете, а не для надзорного
органа. Ну, а
все-таки
про классические новости, Борис. Так. Вот если будут приходить с лицензиями, в которых будут просить об изменении форматов,
ну,
как
вот
ФКК?
Я как физическое лицо на голосовании Федеральной конкурсной комиссии поддерживал блок регионального вещания. Потому что для местных жителей, конечно, гораздо интереснее иметь актуальную информацию о своих, ну, как земляках и о местных новостях, чем о чем бы то ни было другом. Но это требует серьезной работы. Понимаете? Найти талантливых людей, способных организовать эту журналистскую деятельность, создать хороший технический комплекс, конечно, стоит энергии
и денег. Ну, там, где они есть
и
будут в компаниях 10-12-летних менять, это, я думаю, будет сильно заметно. Геннадий из Кингисеппа, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Борис Антонович, у меня вопрос следующий. Я хочу, чтобы у нас в Кингисеппе с согласия руководства «Радио Свобода» можно было слушать в диапазоне FM. Можно ли это сделать и каким образом? Может быть, установить ретранслятор или, может, какая-то частная радиостанция согласится транслировать «Радио Свобода» в диапазоне FM? Будут ли препятствия со стороны «Россвязь охран культуры»? И второй вопрос. Почему «Радио Свобода» на коротких волнах периодически подвергается глушению? Спасибо.
Вот хотел бы знать по фактам глушения, поскольку эта процедура, с моей точки зрения, финансово более ёмкая, затратная, чем сама передача. Никогда не слышал ни о чем подобном уже с начала 90-х годов. Практика эта ликвидирована, а технические устройства не используются. Да. А то, что касается организации вещания в Кингисеппе, вот мы с вами можем вместе обратиться в первую очередь к Анне Качкаевой с предложением подать заявку на использование...
То есть не к Анне Качкаевой, а к руководству Русской службы Радио Свобода. Подать заявку на Кингисепп.
На Кингисепп, да. А-а-а. Разработать частоту и
ВФМ?
Подать заявку.
ВФМ?
Легко. И кстати, по-моему, вы участвовали в конкурсе один раз.
Да, участвовали, только не выиграли.
Ну, что делать, понимаете, из 15-20 участников у нас один победитель, и всегда будет 19 недовольных результатом. Но почему вы не участвуете далее в этих конкурсах, я не знаю. Почему не разрабатываете, приходите с предложением оформить лицензию в установленном порядке?
Нет, как это? Здрасте!
Слушатели требуют.
Слушатели требуют.
А вы не
работаете. У вас письма, между прочим, лежали из крупных городов, типа Самары, на которых было написано, не вашей, правда, рукой, нецелесообразно, когда подавали. Подавали на возможность ретранслировать «Радио Свобода».
Нет, я знаю и Нижний Новгород, который тоже хотел бы слышать «Радио Свобода», и пытается, зачастую наши же радиослушатели, пытаются сказать, что это результат деятельности нашей такая службы, которая закрыла там. А не так. Понимаете, потому
что... То есть вы, наоборот, благоприятствуете развитию «Радио Свобода» в регионах?
мы благоприятствуем развитию вещания в рамках существующего законодательного поля. Тогда, когда у Радио Свободы не конспиративные отношения с местными вещателями, и они по своему, так сказать, усмотрению указывают в программной концепции русское радио, а по факту вещает, например, Радио Свобода.
Так это нет, вам же некоторые действительно предъявили, когда вы эту амнистию там объявляли, что мы хотим вещать. Ну вот было же несколько писем, на которых было написано нецелесообразно.
Вы отлично знаете эту историю. Да. Мы все эти вопросы выносили на конкурсную комиссию, и с результатами этой конкурсной комиссии принимали решение.
Борис,
если
Антонович,
бы вы активнее подавали заявки на лицензирование в регионах, я не сомневаюсь,
Борис,
у вас
Антонович,
были бы иные результаты.
Хорошо, Борис Антонович, я ловлю вас на слове, и руководство просто уже вынуждено в прямом эфире это услышать.
Да. Я просто как лицо не заинтересованное, поскольку я не являюсь сотрудником Радио Свобода, могу только сказать, что мне доводилось писать заметку по этому поводу. Я лично обращалась с несколькими вещателями в разных крупных регионах, которые в неофициальных разговорах, Борис Антонович, говорили о том, что им намекают, а иногда просто прямо указывают о том, чтобы они сворачивали вещание Радио Свобода и вещали либо русское радио, либо шансон вот упомянутый уже, потому что у них будут проблемы. Там, где импульс тоже улавливают, видимо, наверху, может быть, не в вашем ведомстве, а думаю, что в вашем тоже, и они жаловались вполне открыто, и, к сожалению, я должна была вынуждена цитировать их анонимно. Поскольку я лицо не заинтересованное, но я вынуждена сказать по этому поводу тоже несколько слов.
Аня, слабые люди намекнули, и они сразу прекратили. Ну что это за жизнь? Это мы... В свободных условиях живем или в несвободных?
Но все-таки намекали, да, Борис Антонович?
Я не знаю. Вот я не намекал.
А Николя
чьи Царина. Чьи намеки слушают наши вещатели в регионах, я не знаю. Ну, у них есть право подать заявление с программной концепцией Радио Свободы.
У меня есть к вам...
Заявлений таких я не видел.
А, пользуясь эфиром, у меня есть к вам один...
Пришлем.
Один такой, что называется, производственный вопрос, но он, видимо, тоже входит, не видимо, а должен входить в компетенцию в Федеральной конкурсной комиссии и вас тоже. Вот в августе у вас будет довольно заметный конкурс, там будет выставляться целый полчастот с концепцией спортивное вещание и лицензией МНВК, там писала об этом наша газета. Но меня интересует такой вопрос.
Это бывший шестой канал.
Шестой канал, многострадальная эта история со сложной юридической судьбой. А меня интересует еще такой вопрос. Вот канал 7ТВ поменял собственника, им стал Алишер Усманов, бизнесмен в группе его компаний. А не подавала ли вам компания 7ТВ заявление Федеральной конкурсной комиссии о новой концепции этого канала? То есть, ну, допустим, не станет ли он вдруг неожиданно детским, например?
Пока не подавали.
А вы ожидаете таких заявлений? Потому что это должно случиться, на мой взгляд, вот если случится, то вот как раз на августовской комиссии.
Я ожидаю, что такое заявление может поступить.
Именно по детской концепции?
Не думаю, что по детской, я ничего подобного не слышал.
То есть вы ожидаете заявки о смене концепции этого канала?
Объясняю, почему. Потому что концепция канала 7ТВ с ее рыбалкой и устаревшими спортивными новостями, она вряд ли прибыльна для их владельцев.
Это безусловно.
Так же, как обращаю ваше внимание, вряд ли прибыльна для региональных вещателей концепция «Радио Свобода».
Но там другие.
Потому что она работает в информационном составе, в информационном таком, ну, масштабе,
каком?
Да, который интересен для людей интеллектуально развитых, заряженных на общественно-политические мероприятия, но этот сегмент для рекламодателя не самый выгодный на сегодняшний день. Я думаю, вы со мной согласитесь. Именно поэтому,
вечер и правило, ночь, не страшно.
Нет, как правило, это у нас Европа Блюз, понимаете, вот эти самые шансон там, и прочее, проект, прочее, прочее.
Свобода не вещает, а что касается 7ТВ, я с вами согласна.
Не самый выгодный канал. И 7ТВ, их нынешний формат тоже невыгодные. Я не сомневаюсь, что они придут к нам с предложением по изменению программной концепции. Когда это будет, я не знаю. Но порядок рассмотрения будет тот же самый на Федеральную конкурсную комиссию.
Москва, Светлана Дмитриевна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете что, я хочу сказать по поводу глушения. Москва, Восточный округ, район Гальянова. Вот в вашем эфире сейчас присутствует высокий чиновник. Разумеется, никто не глушит. Но стоит появиться какому-нибудь криминалу, в кавычках, значит...
Это какому-то?
Глушат жутко просто.
Ввиду?
Вот пусть этот высокий чиновник найдет передачу, где выступает или Каспаров, или Рыжков, или вот правозащитники. И вот пусть он сам убедится, что глушит на всю катушку, как говорится. И пусть он не сомневается.
Сомневаюсь, все равно сомневаюсь, потому что работа таких технических устройств требует денег, а сам я по-разному слушаю радио «Свобода», и на небольшом удалении от Москвы действительно качество здорово улучшается.
Да, конечно, огородное радио, я всегда говорю, после 70 километров в данном случае. Кстати, по поводу Рыжкова, сегодня во «Времени политики» в 22 часа после выпуска новостей выступит депутат Государственной Думы Владимир Рыжков и ведет эту передачу Михаил Соколов в присутствии большого государственного чиновника.
Посмотрим, это как эксперимент.
Сообщаем, да. Так, убежали слушатели, хорошо, значит, больше не хотят
спрашивать. Внимание тем, кто глушит. Не глушить 21 час, да?
Не глушить. Мы не успеваем уже, к сожалению, почти ничего по поводу выяснить и спросить по поводу вашей второй сферы, связанной с культурным наследием и с проблемами, где тоже их масса. Давайте скажите, может быть, очень коротко, что в этой сфере вас сейчас особенно беспокоит?
Нет, ну, я скажу вам, Аня, и вам, уважаемые радиослушатели, что ситуация не катастрофическая. Я приду всегда, когда вы пригласите меня, Аня, вновь для обсуждения именно этой темы. Ну, и в сфере культурного наследия от прошедших реорганизаций, на самом деле, мы здорово выиграли. Вы понимаете? В Росохранкультуре было 200 человек на всю территорию страны, из которых, наверное, знаете, человек 40 занимались культурным наследием.
То есть вы хотите сказать, Борис, что теперь гореть будет меньше, значит, новоделов будет меньше, и наблюдение за этим будет больше.
Я хочу сказать, что за это будут наказывать активнее.
Ага. Ну, и тогда, может быть, последний вопрос. Я все время люблю успеть задать, если вы успеете ответить. Мне всегда любопытно. Вот ваша профессия очень сказывается на характере. Вы теперь совсем большим надзорным органом руководите. Вы стали подозрительнее к людям?
Ну, я думаю, изменения вы можете увидеть сами, а не сделать выводы. Насколько мы изменились с изменением названия, должностей и всем прочим.
Борис Боярсков, глава Россвязь охран культуры, был сегодняшним гостем нашей программы. Я благодарю Арину Бородину, мою коллегу из газеты «Коммерсант». Вам, уважаемые слушатели, сообщаю, что сразу же, вернее, после программы итоговый выпуск выйдет в эфир «Свободы». Проведет его Андрей Шарый, «Северная Корея», Высший судебный суд в Ливии. Скончался поэт-художник Дмитрий Пригов. Это темы выпуска. Всего вам доброго. До свидания. У микрофона была Анна Качкаева.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».